«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Современные родители в большинстве своем хотят вырастить ребенка умным, талантливым, а кто-то даже гениальным. И часто в погоне за этой мечтой с самого раннего возраста начинают буквально нашпиговывать малыша знаниями, записывать в многочисленные кружки, водить на развивающие занятия, обучать математике и иностранным языкам, лишая ребенка детства. Что это на самом деле? Воспитание гениальности или дрессировка? И можно ли таким образом воспитать гения? Об этом мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И со мной в студии наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Известно, что идеи раннего развития ребенка и воспитания гениальности строились на предположении, что мозг человека растет и развивается только в самом раннем детстве, примерно до 3, ну максимум 5 лет. Если это время упустить, можно навсегда затормозить развитие его потенциальных способностей. Значит ли это, что нужно как можно раньше начать нафаршировать малыша всевозможными знаниями, ну буквально дрессировать и натаскивать его, Екатерина?
Ну, однозначно нафаршировывать, дрессировать и натаскивать не нужно. Прежде всего потому, что природа наша мудра, и она уже заложила в нас все эти возможности и способности, которые мы развиваем в течение своей жизни. И, конечно, если ребенок совсем маленький, это задача родителей, а в последующем уже мы сами этим занимаемся. Но если говорить о детях новорожденных, детях до года, то, безусловно, они тоже нуждаются во взрослом внимании и заботе. И идея о раннем развитии, безусловно, является хорошей идеей. Но вместе с тем наша задача понять ход развития ребенка и помогать развиваться именно тем психическим функциям, которые заложены природой. И не забывать о том, что есть не только психические функции, есть еще и физиология, есть еще и умения и навыки социального контакта, которые ребенку необходимо развивать в себе.
То есть ни один гений не формируется только из знаний. Да? Здесь такой очень широкий спектр и знаний, и умений, и навыков, и в том числе социальная адаптивность.
Да, но история нам рассказывает о том, что многие гении, к сожалению, были и неадаптивны в социальной жизни. Многие были несчастны, многие гении...
Наверное, родители, воспитывая гения, не хотят, чтобы их дети были несчастными.
Да.
Наоборот, чтобы они преуспевали.
Есть примеры, когда человек гениальный состоялся при жизни, был признанным художником и действительно был счастлив. И я думаю, что именно этого хотят родители для своих детей, а не развивать только интеллект в ущерб остальным функциям.
Ну и вот если раньше считалось, что именно в самом раннем возрасте мозг развивается, вот как мы сказали, до 5 лет примерно, а потом все, не успели, опоздали. К настоящему времени уже изменились несколько представления, и исследования определенные проводились. Пришли к выводу ученые теперь, что, в общем-то, мозг развивается на протяжении всей жизни, но при определенных обстоятельствах. Не просто сам по себе он будет развиваться. Да, и вот одним из таких обстоятельств для детей является игровая деятельность.
Конечно, мозг развивается в течение всей жизни. Да, конечно, есть сензитивные периоды развития мозга, то есть периоды, когда мозг особенно чувствителен для той или иной деятельности. Например, в один период ребенка в большей степени развивается память, и все навыки, которые связаны с запоминанием информации, усваиваются лучше в этот период. Всем известно, что если вовремя человек не научился читать, пропустил вот этот период времени, то так уже и всю жизнь он читает еле-еле, по складам, с трудом. Но это же касается математических способностей, вообще любого интеллектуального труда. Поэтому здесь не будем умалять роль раннего развития в последующем развитии человека. Однако я хочу добавить, что не только интеллектуальные нагрузки важны. Почему ребенок развивается так стремительно? По одной простой причине. У него нет критики, у него нет масок, он не притворяется, он не лжет, он искренний. И это проявляется в том, что он падает и поднимается, снова падает и снова поднимается.
Еще и страха нет, да, понятия такого, нет, никаких границ, никаких рамок.
Да, и он не думает, что он выглядит нелепо в этот момент.
Взрослый как человек в критической ситуации совершает такие вещи, которые кажутся нереально вообще для человека.
Абсолютно.
А ребенок вот
то есть,
в такой ситуации
если
живет,
бы нам, взрослым, пришлось учиться ходить, то, скорее всего, многие бы так и не научились, сказав, это не мое. Сидеть мне больше нравится. И на самом деле это говорит только об одном. Мне страшно, что я выгляжу нелепо, смешно. Мне больно. Я закован цепями собственных опасений. А вот, например, ребенок учится говорить. Как он смешно выговаривает слова. Как потешаются над ним взрослые. Да мы бы с вами, будучи взрослыми, не выдержали бы этого давления.
Значит, природа мудра.
Поэтому...
Она не дает ребенку вот эти границы, этих страхов
да.
до поры до времени.
И, конечно, нам кажется, что это просто они лучше усваивают, потому что они дети. Нет, потому что они не знают страхов, потому что у них мотивация, потому что они любят себя. Они еще не узнали от этого мира, что они плохие, там, неудачливые или какие-то ленивые. Это потом мы все узнаем, и все эти знания, они нам мешают расти и развиваться. Поэтому, если взрослый человек сумеет стать ребенком, отбросить эти страхи, если он забудет о том, что такое страх казаться быть нелепым, смешным, неудобным, неправильным, то его успехи в любой науке будут столь же грандиозными, какие успехи делает ребенок до 3 лет. Да, вот говорят, что до 3 лет ребенок усваивает 80% информации по сравнению со всей его жизнью. И насколько велик вклад вот этой мотивации, насколько велик вклад того, что у ребенка нет страхи, сложно сказать, сложно отделить вот эти вещи, но то, что они связаны напрямую, это факт.
Екатерина, родители многие, памятуя о том, что для ребенка главная деятельность – это игра, что совершенно справедливо, стараются покупать ребенку очень дорогие развивающие игрушки с раннего возраста. Вот как вы считаете, гения можно воспитать вот на таких дорогих развивающих игрушках или все-таки на самых простых можно мозг активизировать его деятельность и развитие?
Если говорить об игрушках, то вообще весь мир для ребенка – это одна большая развивающая игрушка. Для ребенка очень важно действительно в игровой деятельности познавать мир. При этом что мы развиваем? Первое, безусловно, да, если говорить о маленьких детях, это мелкая моторика, это связанный с ней речевой навык, это умение слушать и слышать, это умение воспринимать речь на слух и умение вербализовать свои мысли. Это социальные навыки и контакты. Безусловно, это физическое развитие, о котором нельзя забывать. Да? Например, ребенок полугодовалый, в нем природой заложено то, что он должен научиться сидеть, например. А в это время мама, пребывающая в восхищении от методик раннего развития, пытается научить его читать. Потом ребенок учится стоять, но мама продолжает учить его читать.
И считать.
Умаляя важность таких простых действий, которые тоже оказывают влияние и на умственное развитие в том числе.
Это игрушки многие способствуют физическому развитию, да? А вот на мозг, на интеллект какие игрушки действуют?
Это игрушки, которые...
Или способствуют развитию его?
Это игрушки, которые заставляют ребенка трогать, щупать, видеть, слышать. И хорошо, если игрушка соединяет все эти качества, то есть включает все сенсорные системы в процесс. Почему так? Но дело в том, что как развивается наш мозг? Зрительная кора воспринимает все сигналы, поступившие через зрительный анализатор, то есть через глаз, а слуховая кора воспринимает все сигналы, поступившие через ухо. И, например, глаз видит кошку, он ее умеет различать, слух слышит слово «кошка». И для ребенка в какой-то момент вот это слово и картинка совпадает. Возникает связь между слуховой корой и зрительной корой.
Ну, в общем, я так понимаю, игрушка неважно, дорогая или дешевая. Трогать можно и дорогую игрушку, и дешевую. Да. Например, те же самые краски, пластилин, цветная бумага, клей и ножницы, они ничего почти не стоят, да? Но они могут гораздо больше дать ребенку, чем какой-нибудь там суперразвивающий робот, которого надо включить, и он будет ходить там и двигаться, а ребенок будет только смотреть на него.
Это развивающая игрушка не обязательно дорогая. Однозначно. Именно поэтому пример на кошках я привожу, а не на игрушечных кошках. Тренируйтесь на кошечках. Да, и договорю про кошку. Если он ее еще гладит, щупает, то уже возникает связь в головном мозге с тактильным анализатором, с моторикой. То есть образуется нейронная сеть. И ребенок начинает ассоциативно различать и понимать, да, где какое животное, какие у него особенности, какие у него повадки, как его можно характеризовать. Вот это и есть интеллект. То есть развитая нейронная сеть – это и есть IQ. В лобных долях синтезируется информация, почему говорят большой лоб, умный, да, вот связывают с этой частью лица, интеллект именно. Потому что вот чем больше, чем насыщеннее, чем гуще эта нейронная сеть, тем можно говорить в большей степени о том, что ребенок развит интеллектуально. Именно поэтому вот эти игрушки, связанные с сенсорикой, так полезны для ребенка.
Сейчас родителей буквально захлестнула мода на раннее изучение иностранных языков, одного или даже двух языков, чуть ли не с младенчества. Ребенок начинает постигать иноземное наречие. Вот что по этому поводу психологи думают? С какого возраста все-таки лучше начинать иностранные языки изучать?
Безусловно, в семьях, в которых используют 2 языка, как 2 разговорных языка, и при этом есть носители языка, дети, конечно же, усваивают 2-й иностранный язык как свой родной. У них нет никаких проблем в общении на этом языке.
Они естественно его усваивают.
Естественным образом они его усваивают. Если речь идет о научении, о занятиях, о уроках, то я хочу сказать, конечно, я всеми руками руками за раннее развитие и за научение ребенка. Но здесь есть один важный момент, который упускают из виду родители. Слишком любящие, слишком заботливые родители начинают так усердно стараться, что забывают о нервно-психической нагрузке у малыша. И следствием таких усердных занятий иногда являются нервные тики, заикание и различные неврозы у детей. Поэтому заниматься можно всем, но очень важно правильно дозировать нагрузку. Буквально несколько минут в день любых развивающих занятий принесут только пользу. Если же с утра до вечера вы в любое свободное время пытаетесь позаниматься с ребенком, вместо того, чтобы просто поговорить иногда, погукать, поулюлюкать, там, рассказать сказку или просто поиграть, то, скорее всего, такие занятия никакой пользы не принесут и будут вызывать у малыша отторжение, и вряд ли он будет хорошо развиваться в этом направлении.
Ну, то есть до 5 лет не стоит, там до 4-5 лет, наверное, не стоит заниматься иностранными языками. Пусть родной язык усвоит.
Ну, да, я хочу сказать, конечно, вот еще такой факт привести. Если ребенка, особенно мальчика, отдают в школу раньше времени, он еще не готов, не созрел, то очень часто формируются и логоневрозы, и различные нарушения письма и восприятия речи. Что уж говорить о детях до года. Представьте, как им тяжело, какую нагрузку они испытывают, если даже 6-летние дети дают вот такие реакции.
И еще один инструмент, с помощью которого современные родители взращивают маленьких гениев, это интернет и компьютерные развивашки. Часто они буквально соревнуются друг с другом, чье чадо раньше освоит какой-нибудь сложный гаджет. Можно ли в современном мире вырастить гениального ребенка без компьютера и гаджетов?
В современном мире очень важно хорошо ориентироваться и в социальном окружении, и в контактах, и в коммуникациях. И, безусловно, интернет сейчас является очень важной сферой нашей жизни. Поэтому уметь ориентироваться в интернет-пространстве – это тоже очень важно для ребенка. Родителям нужно знать, что если они разрешают своему ребенку проводить время в развивающих электронных играх, это должны быть специальные гаджеты, предназначенные для детей, для того, чтобы ребенок получал только нужную и только полезную для него информацию. Эти меры безопасности помогут сделать времяпровождение за компьютером для ребенка только полезным. Ну и, конечно, тоже правильно дозировать время. Это очень-очень важно.
Да, дозировка времени, наверное. И если уж невозможно без этого, наверное, невозможно, потому что время не остановить, прогресс не остановить, да, будущее все-таки за компьютерными технологиями, то место рабочее ему сделать такое, чтобы кресло хорошее, чтобы они не развивались, искривление позвоночника, ну и следить за временем, да, наверное, да. Вот бытует мнение, что классическая музыка благотворно влияет именно на интеллектуальное развитие малыша, да, и некоторые мамы даже в период беременности там слушают классику и так далее, а потом ребенок родился, ему тоже начинают классику постоянно накручивать. Действительно ли музыкальная классика способствует развитию умственных способностей ребенка?
Вообще занятия музыкой очень развивают и способствуют умственному развитию ребенка. Проводились исследования, но, правда, в этих исследованиях брали детей, которые обучаются в музыкальной школе, и их ровесников. Сравнивали именно IQ и пришли к выводу, что намного коэффициент интеллекта выше у деток, которые занимаются в музыкальной школе по сравнению с теми, кто не занимается. Но если говорить о детях раннего возраста, то здесь следует отметить, что вообще дети по природе очень музыкальны. И очень часто, и вы, наверное, наблюдали у своих детей, и тоже в интернете, можно видеть, как дети танцуют, как только они слышат звуки музыки, они тут же включаются тело.
Какая это музыка,
тут
да?
же включается эмоция. Получается эмоция, тело, слух, и вот уже, да, несколько сенсорных систем начинают провоцировать и побуждать малыша к определенным действиям, поступкам. Если говорить о классической музыке, то это те шедевры, которыми мы обладаем, это те богатства нашей культуры, которые уже апробированы на взрослых людях и которые призваны и предназначены для того, чтобы пробуждать самые глубокие эмоции и чувства. А вообще эмоциональный интеллект
не менее важен,
не менее, наверное, важен, да, и напрямую связан с чем интеллект.
А вот я читала, что доказывали, что именно музыка Моцарта, и только Моцарта активизирует мыслительную деятельность. Вот если перед контрольной послушать Моцарта, лучшие дети напишут контрольную. Ну, вообще-то остальное не показало такого.
Ну, мне кажется, что да, здесь какой-то любитель Моцарта проводил, видимо, это исследование. Я думаю, что очень важно, чтобы музыка нравилась ребенку. А Моцарт ли это, или Вагнер, которого, да, как раз-таки не рекомендуют слушать. Это уже второй вопрос. Здесь это уже вопрос эмоционального развития ребенка и понимания того, что с ним происходит, почему именно Моцарт или почему именно Вагнер. А может быть, ему нравится популярная музыка, да, и она не столь шедевральная, как классическая, но ребенок получает мощный энергетический такой заряд, и видно, что в нем рождаются какие-то импульсы.
И это тоже хорошо.
Екатерина,
всем знакома пословица «сила есть, ума не надо». И некоторые родители считают, что для развития ума совершенно не обязательно заниматься физкультурой, спортом, и нагружают ребенка в первую очередь интеллектуальным багажом и не заботятся о развитии силы и физических способностей. Обязательно ли будущему гению в детстве заниматься спортом? Физкультура
является очень важной частью нашей жизни. И, как раньше говорили, в здоровом теле здоровый дух, конечно, многие ставят под сомнение эту фразу и выражение.
Потому что пословица «сила есть, ума не надо» как раз противоположно.
Противоположно, да.
Речь идет «сильный, значит, дурак».
Это пословица про то, что очень важно, действительно, как мы не раз говорили, в балансе находиться, да, и чтобы физическое развитие, интеллектуальное развитие и социальное развитие было распределено правильно, и тогда ребенок будет действительно счастливым. Ведь главная задача родителя – воспитать счастливого ребенка.
И вот, читала, психологи утверждают, что каждому ребенку обязательно, чтобы он был гениальным, нужно лестницу дома иметь, шведскую стенку или, в общем, чтобы он лез вверх. Что это стимулирует мозг и заставляет ребенка в лидеры выбиваться.
Но
действительно?
Здесь я не соглашусь. Знаете, вот интересно, что в некоторых африканских племенах есть такая интересная традиция. Мы знаем, что вообще вот все эти шаманские мероприятия сродни психотерапевтическим. Так вот, есть такая интересная традиция, которая называется «шаги назад». У нас таких практик практически нет, да, и обычно мы назад не идем никогда в жизни. Так вот, про что это? Исследователи считают, что это про то, что, позволяя себе шагать назад, отрабатывая эти шаги назад, мы получаем навык еще одной стратегии в жизни, умению отступить, отойти в сторону,
посмотреть. Надо и вверх подняться, и вниз спуститься.
Да, и вверх подняться, и вниз спуститься.
Значит,
да.
Физические нагрузки гениальному ребенку обязательно нужны.
Да.
Ну что ж, Екатерина, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, что у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Еще раз спасибо и всего доброго. Уважаемые радиослушатели, если вы что-то пропустили в прямом эфире, можете послушать выпуск еще раз в удобное для вас время на сайте Донтр в разделе «Радио России». А у нас на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго и до встречи в следующую среду на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.